Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 марта, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главная тема нашей программы. Московский городской суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу партии «Народной свободы» на решение Замоскворецкого районного суда, который в прошлом году отказался зарегистрировать партию в судебном порядке. Готовятся ли в Дагестане масштабные спецоперации? Ситуация вокруг телеканала НТВ, и с этой темой, с телевизионной темой, связан вопрос, который мы задаем нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, часто ли вы ловите телевидение на лжи. В середине часа с 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Работает московский пейджер 660 10 46. Мы принимаем ваши ответы и по электронной почте по адресу mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, часто ли вы ловите телевидение на лжи? Сегодня Московский городской суд рассмотрит кассационную жалобу партии «Народной свободы» на решение Московского Замоскворецкого районного суда, который в прошлом году отказался зарегистрировать партию в судебном порядке и признать незаконным решение Министерства юстиции. Если Мосгорсуд откажет в удовлетворении жалобы, Парнас можно будет зарегистрировать по новым правилам после того, как вступит в силу закон о регистрации партии, который был инициирован президентом России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Рассмотрение жалобы партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции должно было состояться еще 28 февраля. Тогда заседание было перенесено. В суд не явился один из истцов, глава алтайского отделения партии Владимир Небальзин. В руководстве незарегистрированной партии заявили, что это намеренное затягивание судебного процесса. Теперь Московский городской суд будет принимать решение в несколько других условиях. В пятницу Министерство юстиции выполнило поручение действующего президента России Дмитрия Медведева и предоставило ему информацию о причинах отказа в регистрации Парнаса. Суть ответа президенту в Минюсте не раскрыли. По данным журналистов, в документах содержатся все те же претензии, которые ведомство предъявляло Парнасу 2 года назад. Это, в частности, устав партии, который содержит положения, противоречащие закону о политических партиях. К примеру, не предусмотрена ротация руководителей и так называемые «мертвые души» в списках ее членов. Секретарь Федерального политсовета партии «Народной свободы» Константин Мерзликин разочарован тем, как Минюст выполнил поручение президента.
Я полагал, что Минюст не будет дублировать документы июня месяца, которые Медведев и так уже комментировал, а по крайней мере представит Медведеву адекватное описание сути наших судебных разбирательств, нашу аргументацию. Как я понял, этого не произошло, и, собственно говоря, ситуация не получила никакого развития. В то время как можно было бы ожидать, что Медведев, как гарант Конституции, разберется детальнее, пошлет единственно возможный сигнал о том, что конституционные права граждан есть безусловный приоритет, и на основании этого сигнала суд и Минюст займут единственно правильную позицию и зарегистрируют партию. Я ожидаю, конечно, отрицательного решения, но оно будет абсолютно неправовым.
Министерство юстиции уточнили. Сопредседателям Парнаса предложили помощь в ликвидации претензий, однако те отказались.
В той бумаге, которая называлась «Отказом государственной регистрации», было написано, что мы имеем право подготовить все документы заново и их сдать. Это пожелание в июне же выразил и президент Медведев. Нам было предложено провести абсолютно весь набор учредительных мероприятий заново, но при этом без всяких гарантий, что эти документы не будут отшиблены таким же способом, как и предыдущие.
Один из создателей Парнаса Владимир Рыжков заявил журналистам, что площадкой для объединения несистемных организаций станет его «Республиканская партия». Накануне в Министерстве юстиции заявили о готовности восстановить ее регистрацию. Об этом говорить еще рано, уверяет секретарь Федерального политсовета Парнаса Константин Мерзликин.
Появилась некоторая ясность с республиканской партией. Возникнет некоторая ясность с Парнасом. В середине апреля, так или иначе, выйдет, пусть не в том виде, как нас бы он устраивал, новый закон о политических партиях. три события, они потребуют тщательного анализа, с тем, чтобы определиться, на какой технологической основе нам продолжать существовать вместе и при этом добиться нашего права участвовать в выборах, в том числе в выборах октября этого года.
Поручение разобраться, почему Минюст затягивает рассмотрение вопроса о регистрации партии Народной свободы, Дмитрий Медведев дал после встречи с представителями несистемной оппозиции 5 марта. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Оппозиционные движения и политики подают иски в суд на телекомпанию НТВ. Организация «Демократический выбор» накануне обратилась в столичный суд с двумя заявлениями о нарушении авторских прав и о клевете. Политик Борис Надеждин также подал иск против телекомпании о защите чести и достоинства. Недовольство вызвал фильм НТВ под названием «Анатомия протеста», который вышел в эфир 15 и 18 марта. В нем, в частности, утверждается, что участники митингов за честные выборы выходили на улицы за деньги. Оппозиционеры, не согласные с содержанием фильма, провели в выходные несколько акций протеста. Часто ли вы ловите телевидение на лжи? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа, еще раз напоминаю, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ижевска. Опрос провела корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
В последнее время я очень редко смотрю телевидение. Скорее всего, 50 на 50. И врет, и говорит правду.
Телевидение стараюсь смотреть пореже. Смотрю в основном каналы «Культура» и «Спорт». А информацию беру в основном с интернета. Но почему «Культура» и «Спорт» там не соврешь?
Ну, бывают вещи, что недостоверная информация. Это я иногда и вижу, и чувствую. Явно бывают вещи, которые с действительностью не стыкуются. Бросалось в глаза в декабре, когда предвыборная вот эта гонка шла. Сейчас последние выборы. Очень часто из уст нашей правительства партии звучит иногда, знаете как? Как бы они хотели, а не как есть на самом деле. Субъективизма иногда вот много бывает.
Я его называю дебилизатор. Ни уму, ни сердцу. У меня нет тарелки, я как бы консервативный, использую его в таком виде, как он есть. Общероссийские наши телеканалы, они по сути дела работают, ну как власти угодно. Даже на смотреть неохота.
Постоянно врет ящик в пользу чиновника, в пользу власти. Телевидение одурманивает или оттупляет население, не туда ведет свои информации. Люди не получают достоверную информацию. Вся информация только для удержания власти.
Ну, я не очень много смотрю телевидения, в основном только развлекательные программы. Но в них могу сказать, что врут всегда. Врут в новостях, врут в развлекательных программах, врут в мультфильмах, врут в фильмах. Просто потому, что ложь интереснее правды. Увы, делается не ради какого-то злоумысла, а чисто ради получения прибыли.
Да постоянно. Я сказал, что самые вруны – это художники. Они могут нарисовать все, что угодно. Оказывается, телевидение может показать то, что противоречит любой морали. Вот последние выборы президента показали, какую ложь в отношении Путина показывал телевидение. Он исходил с экранов, когда другие кандидаты участвовали в теледебатах. Путин почему-то в них не участвовал и в то же время набирал постоянно баллы.
Ну, вообще телевидение в существующем формате, государственное, не кабельное, не вызывают доверия изначально. По каким-то сюжетам, допустим, которые освещались одновременно в интернете, и если что-то смотрел, то вполне. Когда получается посмотреть, то не является редкостью понимания того, что тебя как минимум вводят в заблуждение, рассказывая не все или прямо обманывая.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, часто ли они ловят телевидение на лжи. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на отказ в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы». Суд в городе Туапсе Краснодарского края может изменить меру пресечения в отношении эколога Сурена Газаряна, которого обвиняют в порче имущества из хулиганских побуждений. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил убийство 4 человек у еврейской школы во французском городе Тулуза, которое произошло утром в понедельник. Северная Корея направила официальное приглашение инспектора Международного агентства по атомной энергии посетить страну спустя 3 года после того, как власти КНДР вынудили представителей МАГАТЭ покинуть Корею и продолжили ядерные разработки. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, примет предложенное Францией заявление о поддержке усилий специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана по урегулированию ситуации в Сирии. В Египте парламент постановил выплатить компенсации жертвам и пострадавшим при столкновениях во время манифестаций против бывшего президента страны Хосни Мубарака. Каждый участник демонстрации протеста, ставший инвалидом из-за травм или ранений, получит по 17 тысяч долларов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Тема «Почему спасение исторической застройки столицы остается уделом энтузиастов?» Об этом спорят координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач и бывший депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев. Ведет программу Владимир Кармурза. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Совет Безопасности ООН вновь занимается сирийским вопросом. Убийца мирных афганцев встретился с адвокатом. Поправка Джексона Веника не должна исчезнуть бесследно, так считает Wall Street Journal. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Совет Безопасности ООН вновь занимается сирийским вопросом. Слово Алану Давыдову.
В понедельник Франция представила в Совет Безопасности ООН, составленный странами Запада, проект заявления в поддержку мирных усилий по Сирии спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана. В план Аннана из 6 пунктов входят прекращение огня, начало политического диалога и полный доступ в Сирию гуманитарных организаций. Заявление также содержит категорический призыв к Дамаску прекратить насилие против оппонентов правящего режима Башара Асада. Насколько вероятно, что подобные меры помогут добиться внутрисирийского урегулирования? Этот вопрос я задал старшему сотруднику Вашингтонского института Катона Теду Карпентеру. Я не думаю, что эти шансы слишком высоки. Напомню, Россия и Китай сохраняют сильный скепсис относительно подхода Соединенных Штатов, их союзников и Лиги арабских государств. Москва и Пекин уже дважды блокировали резолюцию, осуждающую репрессии Асада против своих оппонентов. Более того, в понедельник появились противоречивые сообщения о том, что Россия якобы доставила в Сирию небольшое число бойцов спецподразделений в помощь противоповстанческим усилиям сирийских властей. Сама Москва утверждает, что речь идет о техническом персонале и советниках, а не о боевом составе. В любом случае, это указывает на то, что Москва и Пекин совершенно по-иному рассматривают пути решения сирийской проблемы. Сообщается о тяжелых боях правительственных сил с повстанцами в самой столице Сирии, Дамаске. Можно ли из этого делать вывод о перспективах режима Асада? Очень трудно предсказывать. В Сирии налицо крупный этнорелигиозный раскол. Ряд групп меньшинства, алавиты, христиане, скорее всего, продолжат поддерживать режим Асада. В свою очередь, арабы-сунниты упорно пытаются отстранить от власти режим Асада, поддерживаемый этими меньшинствами. К настоящему моменту Сирия оказалась на пороге полномасштабной гражданской войны, если уже не ввязалась в нее. Если повстанцам удалось завязать крупную битву в пределах столицы страны, это, несомненно, тревожный знак для режима Асада. С другой стороны, режиму ранее удалось выбить повстанцев из ряда их опорных пунктов. Исход этой борьбы в настоящее время в высшей степени не ясен. В понедельник представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд отметила, что официальная позиция России в вопросе о прекращении кровопролития в Сирии претерпевает эволюцию. Вашингтон позитивно оценивает поддержку Москвой инициативы Международного комитета Красного Креста о ежедневном прекращении боев на 2 часа во всех регионах Сирии с гуманитарными целями.
Рассказывал Алан Давыдов. Защита Роберта Бейлса, подозреваемого в убийстве 16 мирных афганцев, может оказаться исключительно трудным делом, предупреждают юристы. В понедельник с 38-летним Бейлсом, находящимся в одиночном заключении на военной базе Форт Ливенворт в Канзасе, впервые встретился его адвокат Джон Браун. Известный адвокат, имеющий за плечами несколько удачно проведенных громких дел, виртуозно располагающий к себе прессу, признал, что ему брошен небывалый вызов. Невозможно представить себе более сложного дела. Оно содержит в себе все сложности, которые только можно представить. В дополнение к юридическому, в нем наличествуют серьезные политические и социальные аспекты. Обвинения старшему сержанту Роберту Бейлсу пока не предъявлены. Это, скорее всего, дело ближайших дней. О деталях преступления, в совершении которого он подозревается, также ничего достоверно неизвестно. Кроме того, что, будучи пьяным, самовольно уйдя с базы ночью, он якобы без явного повода ворвался в несколько домов и убил 16 афганцев. Среди них 9 детей. Затем он пытался сжечь трупы. Преступление, которое наказывается смертной казнью. Прокуратура не спешит с предъявлением обвинений. Следователи пытаются собрать как можно больше улик и показаний свидетелей, о существовании которых ничего не известно. Адвокаты, как признал в понедельник Джон Браун, ожидают, что тяжесть инкриминируемых их подзащитному преступлению предполагает крайне серьезное обвинение. Комментаторы, оценивая данные о подозреваемом, ставшие доступными в последние три дня с момента обнародования его имени, не видят никаких фактов в биографии Бейлса, которые бы защита могла трактовать как серьезно смягчающие его вину обстоятельства. 38-летний Бейлс записался в армию после терактов 11 сентября. Его пребывание в Афганистане было четвертым за десятилетие службы в действующей армии. До этого он служил в Ираке. Несколько бывших командиров говорят о нем в уважительных тонах, как образцовым военнослужащим. В последнее время были жалобы на его раздражительность. Не столь давно, во время службы в Ираке, он находился в бронетранспортере, который подорвался на самодельной мине. И его адвокаты уже начали упоминать ту контузию как одно из потенциальных объяснений его поведения. Известно, что многие военнослужащие, побывавшие несколько раз в Ираке и Афганистане, страдают от посттравматического синдрома, говорит Джон Браун, адвокат Роберта Бейлса. Но у него была контузия, что может быть более серьезным, чем посттравматический синдром. По словам адвоката, в понедельник во время первой встречи Бейлс сказал ему о том, что он не помнит того, что произошло ночью 11 марта, когда он расстрелял 16 человек. 11 человек были членами одной семьи. Военные юристы, между тем, не верят, что посттравматического синдрома или последствий контузии будет достаточно, чтобы убедить присяжных оправдать обвиняемого. В лучшем случае это может помочь избежать ему смертного приговора. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Секретарь Совета безопасности Дагестана Магомед Баачилов в эфире «Радио Свобода» опроверг информацию сайта «Кавказский узел» о переброске из Чечни в Дагестан 20 тысяч силовиков для проведения масштабных спецопераций из-за осложнившейся ситуации в республике. Он назвал это обычной военной ротацией и также сообщил, что в Дагестане будет создана временная группировка органов и подразделений МВД по примеру того, как это было сделано в Чечне. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным сайта «Кавказский узел», с военной базы «Ханкала» в Грозном в Дагестан переброшена крупная группировка силовиков. Как утверждает источник издания в правоохранительных органах Чечни, переброска военнослужащих внутренних войск и сотрудников других силовых структур связана со значительным осложнением ситуации в Дагестане за последние месяцы. По данным «Кавказского узла», в общей сложности из Чечни в Дагестан переводят более 20 тысяч силовиков. Местные жители сообщают о крупных колоннах бронетехники и грузовиках с военными, которые 17 марта двигались по направлению к Дагестану. О том, с чем может быть связана переброска силовиков из Чечни в Дагестан, рассуждает главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Но все-таки это не самая обычная ситуация, поэтому, мне кажется, ожидается изменение в республике Дагестан по отношению к тому, что там происходило в течение последних месяцев, в течение последнего года. Мне кажется, может идти речь вообще о более таком профессиональном присутствии военных в республике.
Эксперты считают, что ситуация в Дагестане в последние годы постоянно ухудшалась. Вот с чем это связано?
Ну, это связано с тем, что это, во-первых, очень большой регион, и если ситуация ухудшается в целом во всем округе, то там она ухудшается еще быстрее, потому что очень много людей там живет, несопоставимо с любым другим регионом СКФО. Это связано с тем, что в целом ситуация скорее хуже, чем лучше, за исключением, конечно, Ингушетии, Чечни. И мы понимаем, что идет не ухудшение в одном регионе, а идет в целом ухудшение. И поэтому оно наиболее ярко проявляет себя в самом населенном регионе и географически самом большом регионе. Просто надо понимать, что мы говорим про несопоставимо больший по размеру регион. Поэтому, когда мы говорим про Карачаево-Черкесию, мы говорим про Ингушетию, мы говорим про маленькие республики. А здесь это фактически гигантская территория, которую сложно контролировать. И поэтому, если где-то она естественным образом может ухудшаться ситуация, то именно в таком гигантском регионе.
Это был главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. По мнению экспертов, с 2010 года Дагестан стал центром вооруженного сопротивления российским властям на Кавказе. Этому способствовали в том числе и противозаконные действия российских силовиков. О возможном усилении группировки силовых структур в Дагестане рассуждают рассуждает дагестанский журналист Нариман Гаджиев.
Люди не склонны вообще ничему доверять. Официальная точка зрения, что плановая замена, неофициальная у нас чуть ли не завтра война будет. Ну, в таком состоянии, что вот прям завтра будет война, на этих слухах мы уже, наверное, у нас уже дети выросли, мягко говоря, да? Цифра в 25 тысяч смущает, потому что это такой контингент вряд ли прокормит Республику Дагестан. Это уж чересчур много людей. Как ее высчитали? Ну, там, журналисты говорят, что умножили там, что-то они там поделили, измерили примерно расстояние между населенными пунктами. Очень сомнительные расчеты, поэтому насчет цифры 25 тысяч наверняка, конечно, сильно преувеличено, что у нас создаются новые временные отделы полиции, какое-то усиление идет по этой части, да, это несомненно. Насколько она будет усилена, сколько этих временных отделов будет полиции создаваться, я сейчас точно не знаю. Но я так понимаю, что есть политическая воля поменять ситуацию в корне в Дагестане и покончить с многочисленными терактами, с криминалом. Это, конечно, имеет место быть, вот, и вот, наверное, сейчас этот процесс мы и наблюдаем.
Это было мнение дагестанского журналиста Наримана Гаджиева. Секретарь Совета безопасности Дагестана Магомед Баачилов в интервью «Радио Свобода» также подтвердил, что в республике создается временная оперативная группировка органов и подразделений МВД, как это было в Чечне. Но информацию о подготовке масштабных военных действий Баачилов опроверг.
На сегодняшний день такая ситуация. Значит, ни о каком дополнительном наращивании сил и средств речи не идет. Идет такое понятие есть у военных, ротация войск называется. Вот происходит плановая ротация войск, то есть одни подразделения, которые находятся в Дагестане, прикомандированные сюда из других регионов России, из Сибири, из Дальнего Востока, они возвращаются в места постоянной дислокации. На их место такое же количество перебрасывается из Чеченской Республики внутренние войска. Вот все, что происходит. Операции у нас каждый день, вы же знаете, вы же следите за ситуацией. У нас каждый день проходит спецоперации. Но это идет переброска войск не для того, чтобы какие-то, как некоторых, значит, озвучивалось, якобы чуть ли не боевые действия собираются. Ничего подобного. Просто плановая замена идет. Если, допустим, пригнали сюда войска, приехали, значит, из Дальнего Востока внутренние войска. Ну какая необходимость оттуда сюда перебрасывать замену? Когда вот от нас 180-200 километров, Чеченская Республика, Грозный, оттуда сюда можно перебросить такие же внутренние войска, прикомандированные с таких же регионов страны.
Это был секретарь Совета безопасности Дагестана Магомед Баачилов. Эксперты отмечают, что ситуация в Дагестане остается напряженной. Новости о спецоперациях, в ходе которых гибнут люди, поступают из республики почти каждый день. 11-12 марта в Махачкале проходила спецоперация по ликвидации боевиков. Убиты 3 человека. 18 марта в ходе перестрелки в селе Новососетли убиты 2 предполагаемых боевиков. Погиб сотрудник правоохранительных органов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Диалог на Бродвее». Премия для эмигрантов, барышников и компания. Филармония в 21 веке. Музыка, киногерой, заводной апельсин. В книжном обозрении Марины Ефимовой американский роман о Северной Корее. Гость американского часа – кубинский писатель и переводчик Хосе Мануэль Приета. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе через несколько минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, часто ли вы ловите телевидение на лжи? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Предполагается, что число необходимых для регистрации членов партии будет уменьшено с нынешних 40 тысяч до 500. Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на отказ в регистрации оппозиционной партии Народной свободы «Парнас». Министерство юстиции отказало в регистрации в прошлом году, заявив, что устав партии противоречит закону, а среди ее членов были так называемые «мертвые души». Суд в городе Туапсе Краснодарского края во вторник может изменить меру пресечения в отношении эколога Сурена Газаряна, которого обвиняют в порче имущества из хулиганских побуждений. Как сообщила адвокат Виолетта Волкова, Газаряну могут заменить подписку о невыезде с содержанием под стражей. Более 15 тысяч человек остаются без света в Адлерском районе Сочи после аварии на подстанции «Адлер», которая произошла утром в понедельник. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено 20 марта. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил убийство 4 человек у еврейской школы во французском городе Тулуза, которое произошло утром в понедельник. В заявлении главы ООН говорится, что смерть 3 детей и отца 2 из них вызывает у него скорбь. Северная Корея направила официальное приглашение инспекторам Международного агентства по атомной энергии посетить страну спустя 3 года после того, как власти КНДР вынудили представителей МАГАТЭ покинуть страну и продолжили ядерные разработки. В Египте парламент постановил выплатить компенсацию жертвам и пострадавшим при столкновениях во время манифестаций против бывшего президента страны Хосни Мубарака.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Оппозиционные движения и политики подают иски в суд на телекомпанию НТВ. Организация «Демократический выбор» накануне обратилась в столичный суд с 2 заявлениями о нарушении авторских прав и о клевете. Политик Борис Надеждин также подал иск против телекомпании о защите чести и достоинства. Недовольство вызвал фильм НТВ «Анатомия протеста», который вышел в эфир 15 и 18 марта. В нем, в частности, утверждается, что участники митингов за честные выборы выходили на улицы за деньги. Оппозиционеры, не согласные с содержанием фильма, провели в выходные несколько акций протеста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Представители движения «Демократический выбор» подали 2 иска к телекомпании за нарушение авторских прав и за клевету. Подробнее о сути претензий к каналу НТВ «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя организации «ДМВыбор» Игорь Драндин.
Один из где мы требуем компенсации за то, что наш ролик, который снял «ДМВыбор», показали в НТВ фильме, при этом не указали, что мы авторы, у нас не взяли согласия на его использование. Второй иск о защите чести и достоинства, так как «ДМВыбор» — это оппозиционная организация, в фильме, который показали по НТВ, про оппозицию говорили, что она устраивает провокации, что оппозиция нанимает специально людей в массовку для того, чтобы показать, что якобы люди участвуют в митинге за Путина, за деньги, что все это инсценировка, это все неправда. Поэтому мы требуем опровержения. По первому иску мы требуем, во-первых, компенсацию 120 тысяч рублей. Это исходя из расчета эфирного времени рекламного на НТВ. Наш ролик показали в сюжете 2 раза, где-то примерно по 10 секунд. То есть в общей сложности показали 20 секунд. Мы НТВ не давали разрешения на использование нашего видеоматериала в сюжете в этом фильме. Поэтому будем требовать, чтобы нам возместили ущерб.
Игорь Драндин также сообщил, что иски к рассмотрению принял Пресненский районный суд Москвы. Накануне бывший член Политсовета и глава Московского областного отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин также сообщил, что подал иск против телекомпании о защите чести и достоинства. В его заявлении сказано, что информация о деятельности людей, которые в фильме «Анатомия протеста» называются оппозицией, не соответствует действительности. Политик отметил, что участвовал в митингах за честные выборы. Он считает, что материалы фильма порочат его честь и достоинство, и призвал всех граждан, кто согласен с его точкой зрения, обратиться в суд с подобными исками. Кроме того, адвокат Виолетта Волкова, которая представляет в судах интересы оппозиционеров, готовит коллективный иск против телекомпании. В пресс-службе НТВ «Радио Свобода» заявили, что до вынесения судебного решения комментировать ситуацию не будут. Ранее генеральный директор телекомпании Владимир Кулистиков заявил в интервью газете «Коммерсант», что фильм «Анатомия протеста» показал, что антипутинская оппозиция не безгрешна. Цитата. «Судя по реакции заинтересованных меньшинств, попал в самую точку. За подлинность любого кадра мы готовы отчитаться в суде. В целом же благодарность всем, кто поднял рейтинги НТВ до недосягаемого прежде уровня». Конец цитаты. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Часто ли вы ловите телевидение на лжи? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Федор, Москва. Федор, здравствуйте.
Здоровья всем, здравствуйте. Начну немножко издалека. Вот вчера был задан вопрос в это же время по радио. Чем вам запомнился период правления президента России? Мало было звонков, у вас очень мало. Да потому что ничем он не мог запомниться. Рулил и рулит не тот, а этот. дальше едем. Потому что, да, я надо было поставить вопрос, чем бы запомнился в оставшиеся полтора
месяца. Федор, сегодня вопрос. Другой вопрос. Сегодня
я
говорим
понимаю,
про телевидение.
Я плавненько перехожу к ответу на этот вопрос. Кто заставляет наших телевизионщиков брать? Кто? Они что, это делают по собственной инициативе? Или им так нравится, или хочется? Нет. Это все заказ сверху. Вот лживый фильм, вот это про оппозицию. Вы думаете, это они сами по собственной инициативе? Нет. Это все было сверху из Кремля заказано. Лишь бы опустить оппозицию. Вот только оттуда все идет. Не сами они врут. Не сами. Их заставляют врать. Цензура. Ну и так далее. Большое спасибо. До свидания.
Это мнение нашего слушателя Федора из Москвы. Напоминаю, что ответить на этот вопрос, часто ли вы ловите телевидение на лжи, вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, опять же в Москве 660-1046 или по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. А на форуме, на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, можете даже вступить в дискуссию с другими слушателями. Вот, к примеру, читатель из Смоленска пишет на форуме, что если телевидение в подаче политических новостей настроено на одну точку зрения власти, это не телевидение, а пропаганда. Борис Павлович из Новочеркасска задается риторическим вопросом, а чего его ловить? Телевидение повязано ложью еще с советских времен. Это Оруэлл на все времена. У нас есть еще один звонок. Дмитрий из Москвы до нас дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Самый простой пример, последний буквально лжи, именно связанный конкретно с тем, что я, кстати, был на этих всех митингах, ни одной копейки не получил, терял только время, получал дубинками на последний раз на Пушкинской. Вот. И, конечно, это абсолютно ложь по поводу этого. Теперь второе, вот самое простое. Они все время нам, значит, внушали этим телезрителям, что, дескать, мы получаем, ну, не я, допустим, а лидеры эти, там, Гудков или Немцов, и деньги с Запада. И вот вчерашняя передача «Честный понедельник», где именно Никонов, уже «Единая Россия», сами ведущий, тот же Минаев, говорит, а нам же будет выгодно разместить базу американскую на территории Ульяновска, это же будут деньги. То есть, таким образом, им деньги получить от американцев за базу американскую в Ульяновске не стыдно, и гораздо больше, там что-то 10 триллионов рублей. А этим нельзя вообще даже пойти к послу, потому что, хотя они все встречаются и с Обамой, это абсолютная ложь, самая простая. Вообще ложь на телевидении сплошная, особенно на НТВ. НТВ, Первый канал, ТВЦ, Пушков. Нет вообще, я бы предложил вообще слушателям Радио Свободы не смотреть не только НТВ, а все вот эти первые каналы. Вот
есть, да, Дмитрий, спасибо, дадим высказаться всем слушателям. У нас есть звонок с Северного Кавказа, Халид на линии прямого эфира. Халид, часто ли вы ловите телевидение на лжи?
Да, доброе утро, желаю счастья вам. Здоровье. Насчет лукавства, я скажу, сколько я по истории знаю, и сегодняшний день знаю, лукавят все те, которые поддерживают агрессивную античеловеческую политику. Они все лукавят. Если мне приказали убить человека, я убил, я виноват. Если мне приказали, я не убил, а пострадал сам. Это уже честный человек. Если сверху приказывают лгать, это не значит, что я должен лгать. Я должен быть честным, божественным, образованным, нравственно воспитанным человеком. Каждый человек по совести поступает. Надо руководителя выбирать по совести. И о нем, об этом руководителе, должны заботиться все, снизу доверху. Тогда он будет крепкое, крепкое государство. Государство должно иметь авторитет. Не должны русских бояться.
Да, Халид, спасибо. Сейчас послушаем Анатолия. Звонок из Архангельской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. Я бы хотел сейчас сказать происходящее у нас одним коротким словом, да, оно и для всего мира афоризма такая есть. Власть, она не только скруживает голову, но и скручивает ее. И прецедентов предостаточно и за рубежом, и у нас. И своя афоризма у меня, например, такая, даже в рифму складывается. Тот, кто с деньгами при власти, привык на всех и вся.
Это был звонок из Архангельской области. Еще один звонок успеваем принять в первом части. Сергей из Москвы сейчас с нами на связи. Сергей, как вы ответите на наш вопрос? Часто ли вы ловите телевидение на лжи?
Здравствуйте. Обычно ловится, по крайней мере у меня, в том случае, что если ты сам, например, был на каком-то событии, а потом смотришь, как телевидение это освещает. И сразу видно, где что приврали, где что недосказали. Вот, и как это все искажает информацию. Что касается вот последнего случая, я этот фильм, к сожалению, не смотрел, но если редактор говорит, что он готов ответить за каждый кадр этого фильма в суде, то пусть будет суд, это будет и на суде, так сказать, выяснится это дело. Так что надо не говорить о том, что мы подадим в суд, а подавать в суд на этот фильм и потом следить за судебным.
Да, ну и как вы слышали, Сергей, несколько исков уже поданы в суды московские. Будем ждать, как будут развиваться события. Вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы на вопрос, часто ли вы ловите телевидение на лжи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Центральный банк России ожидает, что уже в мае, после формирования нового правительства, приток частного капитала в страну вновь превысит его отток, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. По предварительным оценкам Банка России, в январе отток капитала из страны превысил его приток на 13,5 миллиардов долларов, а в феврале примерно на 9 миллиардов. В 2011 году чистый отток капитала из России составил 84 миллиарда. Долларов. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Производство легковых автомобилей в России в январе-феврале выросло почти на 21% к уровню первых двух месяцев прошлого года, составив 278 тысяч машин, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшими их производителями на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солерс», а также московский завод «АвтоФрамос», принадлежащий французской компании «Рено». Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство немецкого концерна Daimler о покупке 10% плюс одной акции российской компании КАМАЗ и об увеличении его доли в уставном капитале этого крупнейшего в России производителя большегрузных автомобилей до блокирующего пакета. На сегодня Daimler совместно с Европейским банком реконструкции и развития владеет 15% акций КАМАЗа. Другими крупными его акционерами являются Государственная корпорация Ростехнологии и российская инвестиционная компания «Тройка Диалог». Итальянская компания Pirelli, один из крупнейших в Европе производителей автомобильных шин, намерена вложить 100 миллионов евро в модернизацию Воронежского шинного завода, сообщили представители администрации региона. В конце февраля российский нефтехимический холдинг «Сибур» завершил продажу этого завода совместному предприятию Pirelli и государственной корпорации Ростехнологии. Объем сделки составил 100 миллионов евро. Ранее «Сибур» продал этому же совместному предприятию за 122 миллиона евро Кировский шинный завод. Американская корпорация UPS, крупнейший в мире оператор экспресс-доставки почтовых и других сообщений и грузов, объявила о предстоящей покупке голландской компании TNT, второго по величине почтового оператора в Европе после немецкой DHL. Сумма сделки составит почти 5,2 миллиарда евро. По планам, численность штата объединенной компании по всему миру превысит 475 тысяч человек, а ее годовой оборот составит 60 миллиардов евро.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В эфире программа «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на отказ в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы». Северная Корея направила официальное приглашение инспекторам Международного агентства по атомной энергии посетить страну спустя 3 года после того, как власти КНДР вынудили представителей МАГАТЭ покинуть Корею и продолжили ядерные разработки. Совет Безопасности ООН во вторник, как ожидается, примет предложенное Францией заявление о поддержке усилий специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана по урегулированию ситуации в Сирии. В Египте парламент постановил выплатить компенсацию жертвам и пострадавшим при столкновениях во время манифестации против бывшего президента страны Хосни Мубарака. Командующий международными силами содействия безопасности в Афганистане американский генерал Джон Аллен во вторник выступит перед членами Конгресса США. Ожидается, что он заявит о необходимости продолжения вывода иностранных войск из Афганистана, несмотря на недавние инциденты. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас время обзора центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Начну с газеты «Независимой». Здесь на первой полосе под заголовком «Президент уходит, а фильтр возвращается» рассказывается о том, что сегодня Дума рассмотрит во втором чтении новый закон о партиях, а уже на следующей неделе истекает срок подачи поправок к следующим двум политическим инициативам Дмитрия Медведева. В начале апреля будут приняты законопроекты об отмене сбора подписей для участия партии в выборах и о прямом избрании населением глав регионов. Наиболее дискуссионная часть последнего документа, как известно, это некий президентский фильтр. Как выяснило «Независимое», в законе будет прописано жесткое согласование губернаторских кандидатур с главой государства. Пишут сегодня много газет о том, о вчерашнем заявлении Сергея Миронова, что он против того, чтобы Медведев становился премьер-министром. Также «Независимое» отмечает, что таким образом бывший спикер Совета Федерации демонстрирует собственную оппозиционность, пытаясь одновременно решить и внутрипартийные проблемы. Некоторые эксперты усматривают в заявлении Миронова желание части элит, близких к правительству, донести до Путина свое недовольство будущим премьерством Дмитрия Медведева. А вот «Коммерсанту» удалось узнать, что саратовские «Справоросы» хотят лишить Миронова его сверхполномочий из-за низкого процента на выборах. Отделение «Справедливой России» здесь, в Саратовском области, предложила руководству партии провести внеочередной съезд и лишить его чрезвычайных полномочий, которые Миронов сейчас, как известно, Миронов сейчас занимает пост председателя Совета Палаты депутатов «Справедливой России». В руководстве партии коммерсант заверили, что пока проведение съезда не планируется, но на 5 апреля назначено развернутое заседание руководящих органов партии, на котором могут быть приняты важные для партии решения. И сегодня интервью с Мироновым публикует газета «Известия». Миронов здесь говорит, что «если раздаются голоса о смене лидера партии, я готов эти вопросы обсуждать. И я сегодня объявил, что 5 апреля мы проведем заседание Центрального совета партии. Там же мы начнем широкую внутрипартийную дискуссию о выработке стратегии развития нашей партии, в том числе о принципах ротации внутри политической структуры. Я не вечен, говорит Миронов, мы должны думать о том, кто заменит нас с Николаем Левичем. Сейчас он формально председатель партии. Кто поведет партию дальше, это должны быть люди мало нас, но с опытом. Ну и в то же время отмечу, что в этом интервью Миронов говорит о том, что со стороны вообще никто не нужен в партию, какие-то новые кандидатуры, в частности, на высшие посты руководящие. Также он говорит, я не считаю, что нам нужно реформироваться, потому что партия доказала свою жизнеспособность. Ну, интервью, напомню, в газете «Известия». «Ведомости» пишет, что к концу года газ может стоить почти вдвое больше биржевой цены в США. Газпром предложил провести дополнительную индексацию его цен на 26% с 1 октября. Если правительство согласится, то к концу года газ будет стоить $137 за 1000 кубометров, почти вдвое больше биржевой цены в США. Ведомостям стало известно об обращении Газпрома в правительство с таким предложением. Сейчас правительство утвердило такой план, что с 1 июля на 15% будут индексироваться цены на газ. Ну и если предложение «Газпрома» будет принято, то среднегодовая цена будет примерно на 17% выше прошлогодней, пишет газета «Ведомости». Коммерсант Сергей Шойгу не ссылается в Сибирь. Казавшаяся абстрактной масштабной идеей создания корпорации развития Сибири и Дальнего Востока, оглашенная в январе главой МЧС Сергеем Шойгу, может привести к появлению нового крупного центра консолидации государственных инфраструктурных активов. Как стало известно изданию, будущей некоммерческой организации могут быть переданы доли в РЖД, Алроса, Интеррау и ряде других энергокомпаний, в целом более чем на 500 миллиардов рублей. Кто возглавит новую структуру, пока неизвестно. Сам Шойгу от должности ее гендиректора, по данным источников «Коммерсанта», отказался. Газета «Ведомости» сегодня также пишет о том, что тульский губернатор Владимир Груздев решил рассказать о своих доходах на старте декларационной кампании. Его семья, заработавшая почти 4 миллиарда рублей, скорее всего, вновь окажется в лидерах по доходам. Статья называется «Богатейшим губернатором может стать экс-владелец седьмого континента». И еще несколько публикаций на тему изменений в правительстве. «Коммерсант» пишет, что в новом составе большого правительства правозащитникам будет отведена роль главных реформаторов. Это следует из опубликованного на сайте большого правительства технического задания. Членам общественных организаций предстоит разработать план борьбы с коррупцией, насилием в силовых структурах и реформирование судебной системы, который фактически станет руководством для глав профильных министерств. Впрочем, некоторые участники рабочей группы, эксперты, сомневаются, что их рекомендации возымеют действие.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет. Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж» в нашей программе. В российской благосфере активно обсуждается история в Тамбове, где молодую учительницу попытались уволить за отказ участвовать в фальсификации итогов президентских выборов. В ближайшее время депутаты Государственной Думы России направят по этому поводу запрос в Генеральную прокуратуру. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Завуч Тамбовской школы номер 31, она же председатель участковой избирательной комиссии номер 758 Ольга Кирсанова, назначила молодую учительницу начальных классов той же школы Юлию Копичникову наблюдателем от КПРФ на выборах 4 марта. В обязанность девушки вменили подсчет количества проголосовавших. При проведении этой процедуры Юлия обратила внимание на нарушение. Из ящиков для выездного голосования извлекли не более 100 бюллетеней, и тогда председатель УИКа Кирсанова потребовала дорисовать лишних 500 галочек за якобы проголосовавших. Однако молодая учительница отказалась. На следующий день состоялось заседание педсовета, состав которого совпадает с составом избирательной комиссии. Юлии Копичниковой предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию, мотивируя это тем, что она человек политически неблагонадежный. Аудиозапись этого заседания выложена в интернете.
Я сейчас ничего не буду перечислять, что ты натворила, да? Здесь сидят люди недостойные, и ты хочешь сказать, чтобы они сегодня не сидели здесь и не пришли на работу? А ты у нас такая звезда пленительного счастья. И что это ты функция ответит? Понимаете, я хотела для себя и на весь коллектив. Что люди считают? Завтра в прокуратуру пойдем, в прокурору сейчас? В штаб, что ли, пойдем? В какой штаб ты там собралась писать? Какой ты собралась жалобу писать? На что? Ты что тебя обманула, в конце концов? Мы что, тут ниже тебя все сидим? Ты, если бы я знала, ты как тебя поведешь, я бы к тебе за километр не подошла, дорогая моя. Юля, значит, завтра ты на работу не выходишь, ты несешь сегодня Петрову на стол заявление об уходе. Петров это знает, я ему сказала за то, что я буду тебе это предлагать. Если ты этого не делаешь, да, а ты это сделаешь, я создам тебе условие, что через неделю я уволю тебя по статье.
Директора школы Валерия Петрова на месте не оказалось. Телефон завуча Ольги Кирсановой не отвечал. Дама же, представившаяся учителем, сказала, что ничего подобного на самом деле не было, и всю эту историю кто-то выдумал.
Никакого увольнения нет, во-первых. Весь...
И не было.
Весь скандал, кто-то чего-то раздул в чьих-то интересах. Так что она
как работала, так и работает. Вот и придумал увольнение, скандал.
А можно узнать, с кем я разговариваю сейчас?
Нет, я занята. Я учитель обычный.
По поводу решения руководства школы уволить учительницу Юлию Копичникову возникли вопросы у родителей ее учеников. После того, как они узнали, что завуч Кирсанова мешает учителю нормально работать, в классе было организовано дежурство.
Они меня поддерживают везде и всюду. И я им очень за это благодарна, потому что мне даже дело дошло до того, что когда они обратились к директору и администрации, в общем, почему вы отпускаете учителя в середине учебного года, администрация их в грубой форме сказала, что они ничего об этом не знают. Родители даже собирались дежурить на уроках с диктофоном, потому что срывались уроки, некоторые дети были доведены, в общем-то, до истерики.
История Юлии Копичниковой, к сожалению, характерна для Тамбовского региона, свидетельствуют эксперты. По словам депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, он и его коллега из КПРФ намерены направить по поводу этого случая запрос в Генеральную прокуратуру.
Тамбов – это чуть ли не столица фальсификации, потому что на парламентских выборах людям просто выкручивали руки, а учителям, врачам заставляли их подделывать протоколы. Поэтому я верю в то, что действительно было оказано давление на учительницу. За отказ участвовать и поддерживать все эти там истории с фальсификациями ее увольняют. Я готов подготовить запрос в Генеральную прокуратуру по этому поводу. Я уверен, что меня поддержит коллега из КПРФ Плетнева. В ближайшее время я жду как раз обращение в свой адрес. Мне учительница должна это обращение прислать на адрес электронной почты. Как только я получаю, я сразу направляю запрос в прокуратуру.
Сама Юлия Копичникова подтвердила, что продолжает работать в школе и сказала, что именно широкая огласка этой истории сыграла свою роль в том, что давление на нее со стороны администрации школы прекратилось.
Я продолжаю работать в этой школе. Прессинг в связи с большой шумихой в прессе прекратился. Вот, в общем-то, сейчас меня никто не трогает. Я работаю в свое удовольствие.
Юлия Копичникова продолжает работать в школе. Однако эксперты не исключают, что когда шум вокруг этой истории уляжется, администрация школы номер 31 попытается уволить учительницу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Книга «Бхагавад-гита. Как она есть». Суд в Томске продолжается. Отменят ли в США поправку Джексона Веника? Ситуация вокруг телеканала НТВ. И вопрос, связанный с этой темой, которую мы задаем в утреннем эфире «Радио Свобода» нашим слушателям. Часто ли вы ловите телевидение на лжи? Еще раз напомню, что в середине часа с 9.30 мы будем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также отправить нам смс-сообщение с ответом на номер 8 903 743 2801. Работает пейджер в Москве 660-1046. Мы принимаем ответы и по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».